Дорогие друзья, приветствую вас. С вами Светлана. Мы продолжаем чтение книги «Город выздоровления». Напомню, что читаем мы спикерскую Киса Д. Дамочку, которая стояла в туалете, я попросила: «Дорогая, дай мне знать, когда бойня закончится». Спустя несколько минут она высунулась за дверь, а потом сказала мне: «Можешь выходить, ковбой». Вечер продолжился. Музыканты играли. Она под боком, а я не трачу время впустую. Я пригласил ее потанцевать, и мы разговорились. Я спросил: «Ты откуда? Я тебя раньше здесь не видел». Она ответила мне: «А ты откуда? Я тоже тебя раньше здесь не видела». Я объяснил, что меня на медне выпустили из тюрьмы. Как выяснилось, она совсем недавно вышла из приюта для матерей-одиночек. Услышав об этом, я воскликнул: «Эй, лапонька, мы созданы друг для друга. Больных ведь тянет к больным». У нее была машина, водительские права, работа, денежный счет в банке. Она подходила мне по всем параметрам. Ведь у меня не было ничего из этого. Так мы с ней наскоро построили то, что с легкой руки можно было назвать семьей. Мы встречались всего 2 недели, а нас уже стали называть «Молот» и «Секира». Бойня продолжалась безостановочно. Я порой не сразу понимал, что она очередной перепалкой закончила нашу ссору, начавшуюся неделю или 2 назад. Жесткие, брутальные отношения. Я не собираюсь ни с кем спорить, что хуже – словесное или физическое насилие. Потому что я разговаривал с теми, кого бил. Я старался как мог. Она лупила меня всем, что попадалось под руку. Ничего не боялась. Я знал, что это любовь, потому что в этом было столько боли. Это просто не могло быть чем-то иным. Конечно, любовь. А что же еще? Через 2 года она заявила мне, что беременна. Я не помню, как это произошло. Видимо, это случилось, когда я пересек ту самую невидимую черту. В ответ на это я предложил ей подтолкнуть машину до перекрестка и добавил, что если при этом у нее не будет выкидыша, то я готов жениться на ней. Ведь жена должна быть здоровой. А что я, по-вашему, должен был ей сказать? Не пойду же я записываться на какие-то там курсы. Короче, со здоровьем у нее оказалось все в порядке, и мы поженились. У нас родилась дочка. Жена продолжала работать. У нее всегда была работа. А я вор. Я не люблю работать. Мне нравилось воровать. У меня не было никаких угрызений совести поэтому. Ну, разве что, когда меня ловили. Вот тогда мне бывало стыдно. Но это чувство было недолгим, потому что я начинала искать, как мне выкрутиться. На стыд просто не было времени. Я делала то, что мог. Старался выжить. Это было чистое безумие. Однажды я решил перебраться в Калифорнию. Мой дружок, которого называли Враль-коротышка, сказал, что я смогу найти себе работу на ранчо в 40 милях, приблизительно 64 километра, западнее Лонг-Бич. Правда, если глянуть на карту, то это получается прямо в океане. Но я поверил ему. Мы погрузились, жена, ребенок, собака и кот, забрались в старенький универсал с прицепом, и мы двинулись в Калифорнию. По пути я прихватил пару беников. В результате мы месяц ехали от Оклахома-Сити до Лос-Анджелеса. Большинство людей проделывает этот путь за 3 дня. Безумие продолжалось. Пока мы ехали, пес все время сидел у меня за спиной и заливал мне шею слюнями. Когда нас обгоняли другие машины, он начинал гнаться за ними внутри нашей машины. Бился головой о стекло, падал на кота, они начинали драться, дочь начинала выть, жена начинала ругаться, а я начинал пить. Так мы жили только сегодня в течение 30 дней. Моя жизнь нынче не особо отличается от моей жизни, когда я пил. Я живу, словно завтра не будет. Мы добрались до Калифорнии, нашли коротышку. Он пил по-черному. Мы сняли домик в аренду. С одной стороны, нашими соседями были байкеры, а с другой – кучка хиппи. Нам там было комфортно. Я до этого никогда не видел хиппи. Они торчали на ЛСД и валялись нагишом у себя на участке, дожидаясь рассвета. А почему бы и нет? Я заглянул к ним. Они угостили меня ЛСД. После этого я пошел в кино на «Космическую Одиссею» 2001 года. Когда сеанс закончился, у меня не было сомнений, что это документальный фильм. Болезнь прогрессировала. Я постоянно куда-то мотался в поисках заработка. Однажды я решил поработать нефтяником. Поехал на Аляску. Потом я оказался в Луизиане. Спустя где-то месяц я вернулся домой. Со мной приехала еще пара моих новых дружков. Они не хотели ехать к себе домой, потому что там им бы пришлось бы скандалить со своими женами. Вместо этого они предпочли посмотреть, как я буду воевать со своей. Они стояли позади меня и подбадривали: «Врежь ей!» Им было просто говорить. Попробовали бы они быть на моем месте. Ведь у моей жены в руках был тесак для бойни скота. Однажды я отключился через 15 минут после начала очередной двухчасовой разборки. Жены, знаете ли, не любят этого. Она слегка порезала мне спину этим ножом. Когда я пришел в себя, то сразу взвыл: «Ой, у меня что-то со спиной!» Она предложила: «Дай посмотрю». При этом на лице она изобразила саму невинность. Задрала мою рубашку и сказала: «Да у тебя тут воспаление. Это все от виски, которые ты хлещешь. Дай-ка я протру тебе спину этиловым спиртом». Знаете, меня давно баптисты пытались крестить, чтобы приблизить к Христу. Но этот спирт подвел меня ближе к нему, чем все остальное. В конце концов, я в очередной раз стоял перед судьей. У него не было сомнений в моей виновности. В процессе всех этих слушаний кто-то ходил в коридорах суда и раздавал буклеты анонимных алкоголиков. Я взял один и сунул в карман на всякий случай. Я понятия не имел, что такое ЭЭЙ. У меня была своя программа. И вот я стоял перед судьей. Он смотрел мое дело. Там было полно всякого физического насилия, всякой всячины. Ну и раз 50 меня арестовывали за угрозы, драки и оказание сопротивления при аресте. И не скажу, чтобы я был забиякой, но страх – странная эмоция. Люди, пугаясь, либо стопорятся, либо газуют. Я же летал на страхе, как на гоночной машине. Это в итоге всегда приводило к плачевным ситуациям. Судья приговорил меня от 3 до 5 лет зоны. Тогда я вытащил из кармана ту самую брошюрку и заявил: «Я пойду в ЭЭЙ». Меня привели в комнаты, где собирались полицейские, адвокаты и судебные представители. Там они все решили отправить меня к анонимным алкоголикам. А мне-то какая разница? Я ведь даже не представлял, что это такое. Страха по этому поводу у меня не было. Меня отправили, я пойду. Так вместо тюрьмы судебный пристав отвез меня домой. Моя жена еще до этого ходила к какому-то адвокату, который посоветовал ей отправить меня в ЭЭЙ. Я рассказал жене о постановлении суда и постарался внушить ей, что это было ее идеей. По-моему, она поверила. Вот и хорошо. Пойдем в ЭЭЙ. Мне уже сообщили о собрании недалеко от моего дома, которое начиналось в 8 вечера. Жена спросила меня, во сколько оно начинается. И я сказал, что вроде бы в 8:30. И завалился на диван. А она подошла ко мне с тем самым тесаком и, держа его у меня перед носом, сказала: «Подъем». Пришлось вставать. Мы залезли в наш старенький универсал «Форд». Она отвезла меня к какой-то церкви. В машину набилась вся семья. Мы с ней, дочь, собака, кот. Наш задрипанный универсал мерзкого горчичного цвета в раскорячку дотащился до церкви, возле которой висел плакат «Собрание ЭЭЙ здесь». И я помню, подумал: ну вот я и докатился до дна. Вот он, снобизм из канавы. Я сижу в этом коричневом драндулете, горчично-дерьмового цвета. Их выпускали всего 1 год, распродавали по дешевке. И я не хочу, чтобы меня кто-то заметил. Мой дом покрашен в 4 разных цвета. 2 давно умершие ржавые машины стоят перед домом. Все дверные косяки в доме словно взорваны. Разобранный мотоцикл валяется на крыльце. А я сижу в машине возле собрания ЭЭЙ и боюсь, что кто-нибудь увидит, как я иду просить помощи. У меня все под контролем. Я вот-вот сам разрешу все свои проблемы. Моя жена почувствовала, что я в сомнениях. Сунула мне нож под нос и спросила: «Во сколько заканчивается собрание?» Я ответил: «По-моему, в 10». Она сказала: «Значит так, дружок, если твоя харя появится в дверях до 10, я тебя распотрошу». С вами была Светлана. Спасибо, что слушали.